Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Бушков. «Тайны Сибири» или «Зачем Россия ее завоевала». Глава первая. «Птицы летят на север». Я всегда исходил из убеждения, что мой современник или современница, будем на минутку политкорректными, человек не глупый, начитанный и многознающий. Поэтому, чтобы его не оскорблять, я не буду подробно объяснять, что такое Атлантида. Уверен, он и сам это прекрасно знает. Речь пойдет о другом. Признаюсь, меня всегда восхищала штука под названием атлантология. Некоторые называют ее наукой. В основе всего грандиозного предприятия два невеликих по объему произведения одного единственного автора. Вы, конечно, поймете, о чем и о ком я. И все. И ничего больше. Но на этих двух произведениях древнего грека выросла исполинская пирамида, которая вовсе не собирается рушиться, наоборот, стоит несокрушимо, и ни малейшей трещинки на ней не видно. Даже сегодня, при наличии мощных компьютеров и интернета, вряд ли, я думаю, возможно подсчитать точно, сколько именно книг написано об Атлантиде. Необозримое море авторов и названий за последние полторы сотни лет. Наука-атлантология, специалисты-атлантологи, неисчислимое множество простых атлантоманов, конгрессы и съезды, доклады и речи, как неизбежное следствие, голливудские фильмы. Вы видели «Вождей Атлантиды»? Какие там чудища, какая там красавица-атлантка, все отдай и мало. Специфическая публика, конечно. Достаточно вспомнить подзабытую историю, случившуюся в 20-х годах прошлого века на очередном атлантологическом конгрессе. Очередной докладчик, есть люди, для которых не бывает ничего святого, позволил себе еретически усомниться в существовании некогда Атлантиды. Разъяренные атлантоманы пустили в ход веский аргумент, которому противостоять было невозможно. Рванули у трибуны бомбу со слезоточивым газом. Вмиг стало шумно и весело, когда присутствующие дружно ломанулись из зала, спасаясь от расплывавшегося облака газа. Затоптанных насмерть, к счастью, не нашлось, но помятые были. Занятнее только уфологи. Есть такой многочисленный народ, искренне убежденный, что над землей регулярно носятся эскадрильи и воздушные флоты летающих тарелочек с инопланетянами всех видов, систем и калибров. Они заняты самыми разнообразными делами. То маленький зеленый лопоухий растолковывает собеседнику-землянину азы галактической философии, сплошь и рядом сводящейся к паре-тройке жутких банальностей. Бросьте жрать виски и разломайте атомные бомбы. То трехметровая красавица-блондинка в серебристом комбинезоне заходит в придорожное кафе с пустой банкой и непринужденно просит налить ей соку. Только не подумайте, что я шучу. Этот случай приводится в одном из уфологических печатных органов как святая правда. Так и обстоит ма пароля. Это я хочу образованность показать, мы тоже не лыком шиты. Расскажу-ка примечательную историю. Жил-был в середине 20 века в США мистер Джордж Адамский. То ли торговал подержанными машинами, то ли занимался чем-то столь же мелким. Мне лень было выяснять точно, тем более, что это несущественно. Главное, дела у Джорджа шли прескверно. Как говорится, всех доходов одни убытки. А жить красиво и в достатке, ох, как хотелось. И вот. В один прекрасный день мистер Адамский при большом стечении публики выступает с лекцией. Живописно повествует о случившихся с ним удивительных приключениях. Оказывается, он был похищен инопланетянами, близко с ними подружился и даже попутешествовал на летающей тарелочке по всей Солнечной системе, на каждой планете встречая разумных обитателей самого невероятного облика. Как вы уже догадались, санитаров ему не позвали. Наоборот, Рассказ Джорджа имел большой успех. Ободренный Адамски пустился в турне по Америке и везде имел столь же оглушительный успех. Принимали на ура. Впоследствии Адамски выпустил несколько книг о своих путешествиях и путевых впечатлениях. Расхватывали с визгом. Миллионером Адамски не стал, но на книгах и лекциях сколотил приличное состояние. И одинок не был. Американцы обожают создавать всевозможные общества, ассоциации и союзы. Какое бы хобби у вас ни было, от стрельбы по мишеням до дрессировки котов можно ручаться. Вы очень быстро натолкнетесь на ассоциацию единомышленников, сплоченную, боевитую, с отделениями по всем штатам, ежегодными съездами и своим печатным органом, а ныне еще и сайтом в интернете. Так что очень быстро организовалось многочисленное общество поклонников и сторонников Адамски. Опять-таки, лень было выяснять, как оно называлось, это неважно. Адамски процветал, жизнь удалась. Увы, все мы смертны. И перед Джорджем деликатно замаячила особа, которую в арабских сказках называют «та, что приходит за всеми людьми». Поляк по происхождению, Адамски был добрым католиком и не хотел уходить в мир иной нераскаянным грешником. Позвав ксенза, он долго и обстоятельно исповедался, рассказав, что все эти годы морочил людям голову красивыми выдумками ради хорошего заработка. И вовсе не просил держать это в тайне, наоборот, хотел, чтобы ксенз предал его исповедь самой широкой огласке. Ему на том свете будет не так стыдно перед обманутыми им людьми. Последняя воля умирающего — дело святое. Ксенз через газеты обеспечил самую широкую огласку. Как вы думаете, какова была реакция многочисленного сообщества поклонников Адамски? Правильно. Тех, кто покинул шеренги, можно по пальцам пересчитать. Подавляющее большинство лишь теснее сомкнуло ряды и, пробормотав что-то про злые происки врагов, продолжало изучать труды учителя. Хватит посмеялись, разговор пойдет серьезный. В отличие от могучей пирамиды атлантологии, основанной на двух пергаментных свитках, существование другой Атлантиды, сибирской, которую по аналогии называют Арктидой, имеют солидное научное обоснование. Сибирской ее можно смело назвать от того, что начинается она у Новосибирских островов и тянется до Канады. С другой стороны, канадцы могут заявить, что это канадская Арктида, поскольку начинается у Канады и тянется до Новосибирских островов. И будут со своей точки зрения совершенно правы, как и мы со своей. Для нас Арктида сибирская, для них канадская. Пусть уж так и остается, чтобы никому не было обидно, а истина не пострадала. Но давайте по порядку. В 1948 году в высоких северных широтах была проведена с нешуточным размахом воздушная операция «Север». Самолеты садились на прочные ледяные поля, ученые вели гидрометеорологические и океанографические исследования. Одно из открытий оказалось прямо-таки сенсационным, пусть это слово тогда было и не в ходу. До сих пор считалось, что неподалеку от Северного полюса глубина океана составляет 4-5 километров. Однако промеры с помощью точных приборов дали другую неожиданную цифру — 1290 метров. Это еще не сенсация. Сенсация была в другом. Продолжая исследование, открыли и нанесли на карты подводный горный хребет, протянувшийся от Новосибирских островов через Северный полюс к канадскому острову Элсмир. Длина 1800 километров, ширина от 60 до 200 километров, высота от 2 до 3,5 километров. Хребет назвали хребтом Ломоносова. Позже обнаружили на дне, простиравшееся параллельно ему, плато Менделеева и еще один хребет, поменьше размерами, вулканического происхождения, получивший имя Гаккеля. Яков Яковлевич Гаккель, профессор, доктор географических наук, был многолетним полярным исследователем, еще в 1934 году участвовавшим в злополучной экспедиции парохода «Челюскин».